Радио «Вера» представляет. Семейный час на радио «Вера».
Добрый вечер, дорогие друзья. В очередной раз суббота, вечер. Семейный самовар в студии радио «Вера». Семейные баранки. Абсолютно семейные ведущие этой программы. Алла Митрофанова.
Александр Ананьев.
Тем, кто к нам присоединился впервые, напомним, что мы не только коллеги, но и в первую очередь муж и жена, у которых вопросов относительно семейной жизни очень много. Какие-то из этих вопросов мы раскрываем в нашем семейном подкасте, который мы создаем совместно с журналом «Фома», который называется «Что будем делать?», где замечательный священник, протоиерей Александр Гаврилов со своим очень мощным, очень устойчивым психологическим образованием рассказывает о том, что мешает нам быть счастливыми, что мешает нам быть с Богом и друг с другом абсолютно спокойными, радостными. А какие-то вопросы мы раскрываем здесь, в программе «Семейный час» на Радио Вера, и приглашаем прекрасных священников, которые помогают нам ответить на очень важные вопросы. Сегодня я приветствую здесь человека. Вот неспроста тема вот вам сегодня досталась, отец Сергий. Дело в том, что слово «долг» — это вообще очень важное, ключевое понятие для тех, кого вы окормляете. Сегодня мы приветствуем в студии ответственного за секретариат по работе с Министерством Российской Федерации по делам гражданской обороны отдела по взаимодействию с вооруженными силами и правоохранительными органами Московской митрополии, настоятелем храма святого Александра Невского в городе Химки, святого, для которого тоже слово «долг» был не пустым словом, а протоиереем Сергием Полтавцевым. Добрый вечер, отец Сергий.
Здравствуйте.
Мы действительно сегодня хотим поговорить не просто о долге, а о слове «должен» в семейной жизни. Но начать хочу именно со слова «долг». Слушайте, вот я родился в этой стране. Я вырос в этой стране. Откуда у меня столько долгов? Я ж ни у кого ничего не брал. А всем чего-то должен. И у меня есть долг здесь, долг там. Откуда все это? Вот так, в экзистенциальном смысле.
Ну, начнем с того, что наш Создатель впустил нас в этот мир для какой-то цели. И эта цель глобальная. Эта цель такая, чтобы нам стать сотворцом у Бога, помощником Ему. И Он нас воспитывает. Воспитание подразумевает, конечно же, тоже и некую часть, где от нас требуется что-то. То есть мы должны что-то делать. Мы должны производить какие-то действия. Но то, что касательно, например, долга. Ну вот маленький ребеночек рождается. Сначала мама его кормит, нянчит. Но по мере подрастания мы должны его обучать, и он должен. Он должен учить азбуку. Он должен учиться заправлять постель. Он должен уметь чистить зубы. Ну, это такие простые примеры. Но потом, по мере возрастания человека, как бы и долг увеличивается.
Ты должен хорошо учиться в школе. Потом ты должен хорошо учиться. Ты должен поступить в вуз. Потом ты должен хорошо закончить вуз.
Каждый родитель хочет для своего ребенка лучшего. Согласитесь.
И отсюда столько должен.
И отсюда столько должен.
Никогда мне родители не говорили, ты должна хорошо учиться в школе, ты должна поступить в вуз. Ничего подобного.
Вот это то, о чем я говорю.
Но учили ведь заправлять постель и чистить зубы.
Показывали пример, а мне хотелось так же.
Вы знаете, такой интересный эксперимент. В 19 веке, по-моему, произвели английские ученые. Они вот думали, вот ребенок растет, например, ну, в английской семье, да? Он изучает, получается, английский язык. А если он в другой народности, значит, он получается, что научается другому языку. А если его не учить никакому языку, а вдруг он будет говорить на языке райском Адама и Евы?
Первоязыке.
На первоязыке.
В каком смысле не учить никакому языку? В языковой среде ребенок впитывает, как губка, в любом случае, звуки, которые его окружают. Если мы берем ситуацию, что это Маугли, то там он просто, ну, к сожалению, такие случаи есть, и, к сожалению, не получается формирование человека.
Вот и они получили такой же результат. Ребенок не разговаривал ни на каком языке. О чем это говорит? О том, что родиться человеком и стать человеком – это разные вещи.
Это понятно. Я про слово «должен» в процессе становления человека. У меня правда, вот я так вспоминаю, у меня этого слова не было в жизни никогда.
Но это же хорошо.
Это очень круто.
Значит, вот самосознание было на таком вот высоком уровне.
Не знаю, знаете, сначала, допустим, я помню, был какой-то период, когда я в детстве старалась отфилонить от чистки зубов. Последствия мне объяснили. Меня не запугивали, ничего, просто объяснили, к чему это может привести. Выбирай, как ты хочешь. Это не было манипуляцией, это просто было приведением примера, что вот так-то, 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 ну, хорошо, перспектива такая. Вы знаете, лучше я, наверное, это пойду почищу зубы.
Да, понимание долга, оно убивает что-то прекрасное. Мне пришло в голову еще одно сравнение, такое блестящая иллюстрация. Ведь можно же удивительно, замечательно, пожалуй, ключевую в отношениях мужа и жены вещь назвать долгом, супружеским долгом, и все, потеряется все божественное, что во всем этом есть. Это супружеский долг. Господи, прости. Все, уже все, вся романтика ушла.
Я с вами не согласен.
Так.
Абсолютно. А потому что вообще, если мы говорим о браке, как есть такая шутка, хорошую вещь браком не назовут, но мы так шутим, конечно. Супружество, да? Если мы говорим о браке, о супружестве, ну, ведь поймите, пожалуйста, правильно, что ведь у супружества есть цель, и не одна. Вообще, давайте назовем одну цель, первую.
Единственную?
Нет, простите, пожалуйста, давайте вот потихонечку пойдем развивать эту тему. И эта цель такая, что человек, он здесь должен приобрести вот именно эту вот полноценность. Он приобретет ее так только тогда, когда он найдет себе половинку. И это не высокие какие-то слова. Вот он, молодой человек, приобретает свою половинку, ее находит, они объединяются, и они образуют совместный брак. Давайте вспомним, а где первый брак образовался? В раю, потому что Господь создал Адама, и из его ребра создал Еву. И Адам говорит: «Сия есть жена моя, кость от костей моих, плоть от плоти моя». И дальше он уже там, в раю, у него не было папы и мамы. Бог создал Адама и Еву, а он уже там пророчествовал и говорил, что оставит отца и матерь свою, человек соединится с женой своей, и будет два в плоть едино. Смотрите, как удивительно. Поэтому как же мы можем сбрасывать со счетов, так, немножко забегая вперед, супружеский долг? Это есть неотъемлемая часть.
Нет, безусловно. Просто как корабль назовете, что называется. Если воспринимать это как долг, уже не хочется. Если воспринимать это как дар бесценный, вот это прекрасно, понимаете? А что касается поиска второй половинки, пожалуй, самые совершенные, вот на мой взгляд, самые цельные, самые сильные люди – это люди, избравшие монашеский путь служения. Они не искали никакую половинку. Но в высшей школе любви, где мы все христиане, учимся любви. Они пошли на самый сложный факультет, буквально высшая математика, эвклидовая геометрия. И вот там они учатся своей любви. Вернее, не своей, а нашей, всей общей, да, вот только вот там. Другими средствами, по другим книгам и другими инструментами им гораздо тяжелее, чем нам. И ни о какой половинке нету речи. Я к тому, что это не единственный способ. А сколько восхитительных людей вот среди наших друзей. Не женатых, не замужем. Золотых, бесценных людей.
Не, при том, что это не их сознательный выбор.
Это не их сознательный выбор.
Вот, это таковы обстоятельства жизни на данный момент, да. Что они одиноки. Им, конечно, хотелось бы, но при этом назвать их неполноценными действительно сложно. У меня, вы знаете, скорее не вот две половинки одного целого, да, вот муж и жена, как я их воспринимаю. Мне, может быть, даже вот в данный период жизни ближе немножко другой образ, когда, наоборот, человек как целое, вступая в брак, умаляет себя до половины, чтобы уступить, начать учиться вообще-то уже внутри себя и в жизни, уступать место другому. Вот как такая тоже, ну, школа любви. Вот когда ты учишься любить, когда ты внутри себя уступаешь со скрипом, тяжело, неохотно, с боями, бунтуя, уступаешь место другому. Вот мне кажется, что есть люди с редким даром, кто от избытка любви принимают в свое сердце всех. Тут грешным делом научиться бы принимать одного человека, и это будет уже, мне кажется, ну, там, для там, ряда людей великим прорывом.
А если этот человек одного. Еще и вредный, толстый, храпит? Это же вообще тяжело.
Нет, с тобой это все отлично как раз, это, если ты опять пытаешься кокетничать в свою сторону. Но мне кажется, что вот это скорее не про... Хотя это вопрос формулировок и трактовок. По сути, про одно и то же. Две половинки в одно целое или целое, которое себя умаляет до половины. И то, и другое про то, чтобы научиться любить ведь.
Ну пусть будет так. Хотя в семье, я скажу сразу, где царит любовь, даже храп как-то успокаивает. Так что дяжни.
Да, я читал о женщинах, которые, ну, так любили своих мужей и так долго с ними жили, что когда они уезжали, они не могли заснуть, потому что рядом никто не храпел. Ну, как без этого спать-то? Да. Слушайте, вопрос такой. А вообще в семейной жизни, в любви есть место слову «должен»?
Конечно. Ну, конечно же. Ну, как если человек любит, он себе, всего себя отдает, конечно же.
Не, отдает по любви, это понятно. Допустим, я...
Не потому, что должен, не потому, да, что кто-то сказал, что он должен.
Допустим, я люблю живопись.
Потому, что он хочет этого. Да, он хочет это сделать. Он считает своим долгом это сделать, конечно же.
Я люблю живопись, например. Я очень люблю рисовать. Так, чтобы вот целый день там воскресный провести за мольбертом там, или за холстом. Я люблю, я не должен. Если бы я был должен, я бы не хотел, наверное. Я так полагаю. Там нет слова «должен». И вот я люблю жену. Добавим сюда слово «должен», и уйдет что-то очень важное. Разве не так?
Хорошо, супруга ваша говорит: «Милый, уж простите за бытовуху, вынеси мусор». Ой, как не хочется.
С радостью. Почему нет?
Замечательно. Вот это и есть исполнение долга по любви с радостью. Ну, конечно, сходи в магазин, а помоги мне картошку почистить. А вот нужно вот там еще что-то. А вот я с радостью сделаю.
А если она, имею в виду Аллу Сергеевну, придет в кожаном плаще, в тужурке и скажет: «Мы, домовой комитет, постановили, что вы, муж, должны обуться и пойти в магазин, а по дороге вы обязаны вынести мусор». Скажу: «Здрасте, знаете что? Как так вообще? Какой должен? Да я с радостью это сделаю, если я не должен».
А хотите, я скажу, а это и есть духовная жизнь. Ведь мы заговорили о монашестве, да? Вот они, скажем, объединяются с церковью, они там получают свою вот эту вот полноценность, да, вот это вот. Так ведь получается, что в семье исполнение вот этих всех должен, это и есть наша работа над собой. Это и есть именно то, что необходимо для шлифовки нашего характера. Да, я вот не хочется, а вот там футбол идет, ну как же так, там вот сейчас гол забьют. Но я по любви поднимаюсь, и я исполняю свой долг, я иду в магазин, да? Совершенно верно. Ведь именно семья нас обучает таким хорошим качествам, как смирение, долготерпение, милосердие, ну и остальным качествам. Согласны?
Согласны.
Семейный час на радио «Вера».
Семейный час на радио «Вера». Здесь Алла Митрофанова, Александр Ананьев и настоятель храма святого Александра Невского в городе Химки, протоиерей Сергий Полтавцев. Ты на меня посмотрела с укором сейчас.
Ты не должна была
смотреть на мужа с укором.
Хорошо, я не буду.
Жена,
прости, пожалуйста.
Жена не посмотрит на мужа с укором.
Я другое вообще имела в виду.
Так.
Я тебе подмигнула, чтобы ты мне дал слово, если можно. Возник вопрос. Зачем женщине создавать такую ситуацию, когда муж стоит перед выбором либо посмотреть любимый матч, либо обязательно в этот момент пойти в магазин? Почему не дать ему спокойно досмотреть или перед этим попросить его сходить, подготовить все, предусмотреть этот момент, или после матча, или уж если там идет футбол, то пусть она сходит сама.
Да, уж коли не предусмотрел.
Но зачем? То есть, человека отрывать от его любимого дела, если, тем более он и так все время впряжен по полной программе в происходящее в семье.
Как хорошо, что вы понимаете это. Как хорошо, что вы со вниманием и с любовью относитесь к супругу. А представьте себе ситуацию: мамочка с ребеночком на руках, а там каша убегает, и она мужу говорит: на, подержи, вот мне нужно вот так. Но бывают разные ситуации.
Нет, в такой ситуации, когда муж лежит и смотрит футбол, а у жены там все кипит дым коромыслом, и ребенок плачет на руках, это совершенно другая история.
Ну, бывает и такое.
Да.
К сожалению.
Напомню, наша программа сегодня условно называется «10 должен супружеской жизни». Прямо как название хорошего итальянского фильма. «10 должен супружеской жизни». А, должен первый. Я не знаю, успеем мы все 10 разобрать, но постараемся. Жена должна бояться своего мужа, как там то заповедано в Священном Писании. Жена да убоится своего мужа. И, в общем, это да. Очень-очень удачно уложилось в сознание очень многих мужчин, которые считают себя христианами. В какой степени жена должна бояться?
Я разочарую наших братьев, потому что здесь, конечно, все перевернуто с ног на голову. Мало того, жена как помощница вот в этом Богом созданном союзе, она еще и дана своему мужу для того, чтобы быть порой и совестью, для того, чтобы иногда и поправлять, исправлять своего мужа.
Ой,
чтобы,
правда, да?
Да, чтобы обращаться к нему, как-то вот пытаться до него иногда достучаться, потому что она глазами со стороны смотрит на мужа и видит его где-то какие-то неправильные шаги. И как бы ни хотелось мужчине, как бы мужчины ни вздыхали, но жена вот она имеет такую возможность, и она делает мужа лучше. Это факт. Это причем факт даже из опыта житейского. Поэтому я совершенно не согласен по поводу того, извращенного понятия, а вот этой какой-то страха, боязни, чуть ли не животной боязни какой-то. Конечно же, нет. Конечно же, муж и жена – это совершенно равноценные половины. Вот как раз мы опять приходим к тому, что это цельное, это состоящее из частей. И, конечно же, они, соединяясь воедино, они пред Богом, причем равноценны, но вот человеку очень хочется порой, может быть, главенствовать и может быть, даже не понимая того, и обижать ближнего своего, чего делать не надо, понимаете?
Давайте возьмем мои отношения с моим руководством, потому что вот есть руководство, и Господь дал им помощника меня, да? То есть вот у нас есть какая-то иерархия. Есть много такого, что позволено руководству и не позволено мне. И нет ничего такого, что позволено мне, но не позволено руководству. Я в этой парадигме человек с гораздо меньшим набором прав в отношениях со своим руководством. В семейных отношениях, где Господь дал человеку, я сейчас подчеркну, не мужчине, но человеку, не человека, подчеркну, но помощника, по определению у помощника меньше прав, чем у человека. Так ли это? А если да, то вот на ваш взгляд, с именно богословской, христианской точки зрения, чего лишена женщина в отличие от мужчины?
Здесь, наверное, просто такой, может быть, несколько детский ответ. Ведь у человека есть руки, ноги, и разве будем говорить о том, что что-то такое важное, голова, что-то такое неважное, оно все необходимо. А потом давайте не будем забывать об ответственности, которая лежит на капитане. Это очень серьезная ответственность, и главенство подразумевает собой не только то, что вот я имею право, я хочу, я буду давлеть, я буду главным. Это подразумевает очень огромную ответственность. Это подразумевает то, что мужчина, ведь женщина выходит за мужа, замуж. Она за мужем должна быть как за стеной, как за скалой. Это вот такая фундаментальная надежность. И женщина на самом деле, она ведь при правильном понимании, она счастлива, когда она чувствует себя вот этой помощницей и надежным тылом. Понимаете? Ведь сегодня буквально мне мой друг прислал видео с отцом Андреем Ткачевым и говорит, вот мы с женой поспорили, вот он там то-то так-то-то сказал. Я говорю, ну ты пойми правильно, ведь у вас, если будет общий, вот единый фундамент, фундамент – это вера, у вас не будет разногласия. Вы будете одинаково думать. А вот вы спорите, вот я главный или я главный, а это ты это должен делать, а нет, а ты вот это должен делать. Очень важно вот это взаимопонимание, чтобы мы понимали свою совместную роль в семье. Да, она несколько разная. Да, женщина рожает, она дает жизнь ребенку. Но мужчина, он как отец, он ведь тоже исполняет свои обязанности. И родить, повторюсь, мало. Надо вырастить, надо воспитать. И надо из этого человечка сделать его настоящим человеком. Представляете, какие обязанности у всех?
Угу. Продолжаем. Сразу два должен. И мы вам преподносим на серебряном блюде нашей супружеской жизни. Первое. Мужчина должен, муж должен зарабатывать. Второе. Жена не должна работать. Если принять за аксиому некую, ну, такую идеальную форму супружеской жизни по-христиански, там действительно жена такая домохозяйка, как матушка у священника, много детей.
Ой, такие разные матушки все.
Но вот все матушки, которых я знаю, они максимум у них там какое-то социальное служение. Они там помогают деткам, обездоленным, еще. Но вот так, чтобы у них была работа, трудовая книжка, нет, такого я не видел. Как правило, много детишек, и вот по дому дела. Ну, просто реально, детей много, дел много, а батюшка все время там на службе.
Очень разные есть истории.
Хорошо, очень разные.
Есть матушка, у которой собственное дело. Я таких несколько знаю. Есть матушка, которая пишет книги, тоже несколько знаю. Ну, в общем, вариантов... Море.
Вариантов море. Но идеальные?
Почему сейчас... идеальные-то?
Ой, я сейчас жену удивлю. Да, для меня это идеальная ситуация. Мужик работает, жена дома пироги печет. И она его встречает в переднике с подносом. На подносе пирог. Она говорит, здравствуй, я тебя ждала целый день. А, идеально. Есть такое должен? Или мы его себе придумали?
Красивая картина. Вот это вот, наверное, это счастье любого мужчины. Вот я пришел, жена сидит дома. Но здесь я хочу указать на некое наше ошибочное мнение, может быть. Мы говорим, что муж работает, а жена сидит дома. Даже словосочетание «сидит дома». Даже не присядет дома с домашней работой. А если еще у нее куча детей, как бы была она рада, если бы вот хотя бы на какое-то время поменяться со своим мужем, который бы вот посидел бы с ними, вот с детьми, а она пошла поработала.
Ну, позвольте, это ж она хотела за каменную стену. Пожалуйста, она как за... Не как за каменной стеной, а за каменной стеной. Видели бы вы, друзья, какое испуганное выражение лица у Аллы Сергеевны Митрофановой.
Не, я просто думаю, что полюбил-то ты меня такую, какая я, так сказать, вот ты же меня увидел не с пирогами в переднике, а ты меня увидел, извините, на радийной конференции. И потом узнал, чем занимаюсь, где работаю, обалдел, позвал замуж. Ну, то есть это неотъемлемая часть. Мне кажется, здесь не может быть каких-то однозначных решений, алгоритмов, схем стопроцентно работающих. Нет, все же разные. Но кому-то есть... хочется так, кому-то ближе по-другому. Ну...
Понятно. Но ты же не будешь спорить с тем, что очень сильно вот эта вот установка. Мужик должен зарабатывать, жена должна сидеть дома.
Но в идеале, я думаю, что на самом деле это правильная схема. Потому что действительно, опять же, вспоминаем Адама и Еву, их союз в раю, где Адам поставлен Богом, чтобы владычествовать всем, и ему дана помощница, жена. Но не в обиду нашим милым женам, сестрам, И опять подчеркну, что эти две половинки, они равнозначны пред Богом. И женщина на самом деле, на мой взгляд, что она обладает, ну, действительно, пред Богом вот такими качествами, которых мы, мы мужчины, лишены просто-напросто. И мне кажется, что каждому нужно именно ценить вот то, что дал ему Бог или ей. Вот и все. И за все благодарить Бога. А как она в жизни? Ну, вот моя бабушка говорила, жизнь прожить, не поле перейти. Вы встретились, вы полюбили друг друга. Какое счастье. Ну, какая разница, что, вот, предположим, вот, ну, в одной семье, да, действительно, муж работает, жена сидит дома. В другой семье жена еще больше занята на работе, чем муж. Но, опять же, вот при их взаимоотношениях добрых, хороших, при, вот, при заботе друг о друге, они как-то перекрывают друг друга и с детьми, и с проблемами. Но ведь любовь, она созидающая. Она помогает идти по жизни и преодолевать все препятствия. Но это же хорошо. Не будем конечно так вот, вы правы, не надо какую-то математическую формулу здесь применять. Вот пусть будет так и так. И все.
Но есть же заповеди. Они очень, они хирургически точны. Очень правильны. Очень безусловны. Не убей, значит, не убей. Никаких там плюс, минус, вот, нет. Не укради, значит, не укради. Никаких туда, вправо, влево, вариантов. А я вот, да нет, не укради, точка.
А есть заповедь «возлюби». И она отсюда и до края Вселенной, понимаешь? И никакой тут хирургии нет. Она бездонна, безгранична, как Бог.
Единство в разномыслии. Вот прямо перед моими глазами такая красивая картина раскрывается. Понимаете? Единство в разномыслии. И ведь, понимаете, вы не должны быть одинаковыми. Вы не должны быть вот какими-то такими вот, вот либо так, либо так, либо плюс, либо минус. Ну, не знаю, как еще. Вот вы в своей, вот в своем единстве, это и есть красивым брагом. Вы дополняете друг друга, понимаете?
Спасибо. Это все Александр Владимирович. Это они так все как-то настроили, там все заработало.
Но тем не менее, смотрите, вот опять же, ты составляющая брака, да? Угу. Вот помощница, вот мы вот давайте, может быть, там чуть-чуть дальше чуть пройдем. Ведь это должно быть единое целое. Единое целое, понимаете? И опять же мы переходим, например, к третьей составляющей. Это продолжение рода. Это деторождение. Это тоже необходимость.
Это тоже есть пары, у которых нет детей.
Согласен. Между прочим, пред Богом такие пары тоже равноценны. И вот там много детей, а здесь детей нету. Ну и что? Господь их принимает такими. Может быть, не их это вина. Каждому Господь дает свою судьбу.
Это важно, что вы это проговорили, потому что, ну, как сказать, был момент, может быть, там, 90-е или 2000-е годы, когда вообще считалось главная цель брака – это рождение детей, и вот ради этого только и стоит создавать семью. И тогда вот эти вот несчастные люди, родители, которые, ну, несостоявшиеся родители, которые хотели бы родить, они, ну, а как же вот мы, а что же? Ну, в общем, действительно, у Бога всего много, и ситуации бывают самые разные.
И вот удивительным образом наш разговор опять зашел к тому, что все мы разные, у Бога всего много. А нет никаких никаких там правил, да, каких-то жестких установок. Но при этом есть слово «должен». Вот же ж парадокс. Мы вернулись к тому, с чего начали. И вернемся к этому через минуту полезной информации на Радио Вера. Прервемся ненадолго. Это программа «Семейный час». Не отходите. Вы должны остаться.
«Семейный час» на Радио Вера.